Глава 15. Ладикийская засуха окончится поздним дождем. Почему поздний дождь еще не изливается? Потому что второстепенные вопросы занимают наш ум. Лишь скудные дожди удовлетворят нас. Данное обетование еще не оценено как должно. Нам недостает полного чистосердечного посвящения на служение Христу. Возможно, данный перечень дополняет еще и многие другие стороны жизни, когда члены церкви пренебрегают необходимым приготовлением. Термин «Лаодикия» сообщает все это. «Лаодикия» означает «народ суда». Это значение применимо к церкви, живущей в час суда. Христос, верный и истинный свидетель, искренне и уверенно обращается к своему народу в книге Откровения 3 главы с 14 по 22 стихи. Он видит, что они гордятся великим светом, прекрасными учреждениями, способными проповедниками, завидной свободой и обширными миссионерскими планами, но они глухи к собственной духовной нищете. Лаодикия страдает от духовных галлюцинаций. В действительности она говорит: «Взгляни на меня, я богатая, щедрая, обладающая знаниями, предприимчивая и не нуждаюсь ни в чем». Но библейский рентген видит ее как несчастную, жалкую, бедную, слепую и нагую. Елена Уайт выражает опасение: «Постоянный прогресс нашей работы, увеличение возможностей в смысле талантов и средств наполняет сердце и мысли многих из нашего народа гордостью и довольством, которые по справедливому опасению могут занять место любви Божьей в душе». Такое отталкивающее состояние вызывает отвращение. Такие качества, как самоудовлетворенность, самоправедность и самообман, делают положение церкви отчаянным, но не крайне безнадежным. Церковь нуждается в переливании, и только кровь великого врача может помочь ее выздоровлению. Жизнь под угрозой. Согласится ли Лаодикия на помощь? Бедная Лаодикия, имеющая очень ограниченную веру и любовь. Истинный свидетель советует ей купить духовное золото, веру и любовь. Нагая Лаодикия крайне нуждается в одежде праведности Иисуса Христа. Слепая церковь должна иметь небесное помазание глазной мазью, чтобы уметь различать заблуждения, скрывающиеся под любой маской. Глаз – это чувствительная совесть, внутренний свет ума. Духовное благосостояние души и всего тела зависит от правильного представления всех вещей. При применении Слова Божия глазная мазь делает сознание сильным. Христос говорит нам, как мы можем купить эти духовные благословения, отрекаясь от личной самонадеянности. Оставляя все, чтобы не было вам очень дорого, вы можете купить золото, белую одежду и глазную мазь. Наш Спаситель предлагает Лаодикии стимулирующие средства, не предложенные никакой другой церкви. Победителю Он обещает место рядом с собой на престоле Своего Отца. Самая великая награда из всех возможных. Во многих отношениях Лаодикия встречается с теми же вопросами, которых не разрешили иудеи во дни Христа. И пренебрегая возможностью следовать за полученным светом, мы ставим себя в еще более неблагоприятное положение, чем те, над кем Христос произнес столь великое горе. Самым великим заблуждением людей во дни Христа – было понятие, что простое согласие с истиной представляет праведность. Многие прославляют Христа и мир одним дыханием. Они поклоняются и Богу, и Мамоне, веселятся и пируют с миром, и при этом претендуют на благословение детей Божьих. Вдохновенное перо представляет Иисуса, стоящего у дверей нашего сердца, готового дать нам духовное зрение, чтобы мы могли различать дела Духа Божия и духа врага. Иоанн в Откровении представляет Спасителя, стучащего в двери сердца. Каждое предостережение, обличение и настойчивая просьба, содержащиеся в Слове Божьем или переданные через посланных им вестников, являются стуком в дверь сердца. Это голос Иисуса, просящий впустить его. А почему он желает войти? Чтобы вечерять с нами. Книга Откровения, 3 глава, 20 стих. И испытать радость от близкого, личного и доверчивого общения с каждым из нас. И он желает, чтобы мы вечеряли с ним на его брачном пире. Когда Иисус пребывает в наших сердцах, тогда все наставления и предостережения, данные в Лаодикийской вести, будут иметь свою силу и значение. Но, увы, как многие притыкаются на этом, они слушают голос змея. Христос изгнан из своего храма, потому что многие опасаются, что он будет расточительным, дорогостоящим гостем. Дух Святой ожидает возможности, чтобы смягчить и покорить сердце, но они не готовы открыть дверь и впустить Спасителя. Они боятся, что он потребует от них чего-то большего. Поэтому Иисус из Назарета проходит мимо. Преуменьшить состояние Лаодикии значит рисковать возможностью для ее выздоровления. Как больной, находящийся в бессознательном состоянии, она слабо реагирует на божественную терапию. Год за годом самые настойчивые мольбы и обещания не могут пробудить ее. Об обетовании Духа очень мало думают, и нет ничего удивительного в наличии таких плачевных результатов. Духовная засуха, духовный мрак, духовный упадок и смерть. Церковь должна осознавать свое почти предсмертное состояние. Единственная надежда для Лаодикии – это правильное понимание своего истинного положения перед Богом, знание природы своей болезни. В их сердцах недостает внутренней работы благодати. Лаодикию характеризует сердечная скорбь. Наши сердца должны пережить очищение от грехов, которые исключают Христа из нашей жизни. Мы не разрешаем великому врачу войти в наши сердца. Нам нужно открыть дверь сердца. Сделаем ли мы это? Да, эта страшная весть совершит работу. Вновь и вновь Церковь Адвентистов Седьмого дня слышала призывы приготовиться к излитию Духа. Приведем одну мысль из письма, написанного в 1898 году. Иногда задают вопрос, почему, имея истину, мы не видим большего проявления Духа Божьего? Бог не может проявить себя до тех пор, пока называющие себя христианами не станут исполнителями Его Слова в своей личной жизни, пока не будет единства со Христом в освящении тела, души и духа. Тогда они будут достойным храмом для обитания Святого Духа. Давайте взглянем на исторический фон Лаодикийской вести. В 1848 году пионерам нашего движения была передана весть использовать для проповеди Евангелия прессу. Вскоре небольшой журнал «Настоящая истина» увеличил их миссионерские усилия. Благодаря трудам Иосифа Бейтса Давид Хэвит принял трехангельскую весть в 1852 году. Это открыло более широкое поле деятельности. Теперь работники понимали, что хотя популярные церкви пережили духовное падение, многие люди в этих церквах не отвергли Духа Божия. Выбор названия «Вероисповедание» в 1860 году и «Организация церкви» в 1863 году дали силу и развитие адвентистскому движению. Другой помощью в расширении наших евангельских достижений явилась весть о реформе здоровья в 1863 году. Некоторое время спустя Елене Уайт в видении 25 декабря 1865 года было дано наставление народу Божьему организовать санатории. С 1872 года она начала получать вести о христианском воспитании, следующей евангельской силе. Мало-помалу перспектива всемирной евангельской работы стала в центре внимания. В 1874 году первый зарубежный миссионер, проповедник Андрюс, отправился с американского континента, устремляясь к широко открывшимся горизонтам в приобретении душ. Определенная весть 1876-1879 годы относительно библейского учения о десятине и пожертвованиях положила солидную финансовую основу для всемирного евангелизма. Таким образом, Церковь под руководством Святого Духа возрастала и преуспевала. Наше издательство стало самым крупным типографским учреждением в Мичигане, а санаторий в Баттл-Крике – всемирно известным лечебным центром. Доктор Кейт Линдсей вела самый большой класс по подготовке медсестер в США. Многие принимали все ее благословения за доказательство обещанного излития Святого Духа, но Дух Святой в силе позднего дождя не мог благословить неприготовленный народ. В то время как Дух Святой сделал многое для них и с ними, ему не было позволено выполнить все то, что он желал совершить в них. Новые церковные организации, новые здания, крупные учреждения – все это с целью евангелизации не обеспечили глубокой работы благодати. Псалмопевец говорит: «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Псалом 50, 8 стих. Несомненно, эти верующие, основывавшиеся на Библии христиане, названные в 1850 годах адвентистами, придерживающимися субботы и святилища, имели истину. Но, к великому удивлению, они упустили из виду личное благочестие. Истина, воплощенная в трактатах и в небольших брошюрах, истина, провозглашаемая с кафедр, с неопровержимой логикой одаренных проповедников, истина, приведшая к сознанию процветающих и популярных учреждений, никогда не могла занять место плода Святого Духа. До тех пор, пока учения не воплотились в любящих и привлекательных христианах, они не имели успеха в своем изменении. Их столь убедительная и неопровержимая весть заставляла многих спрашивать, почему такие чудесные истины производят так мало влияния на их пылких защитников? Почему они не победят гордость, мирской дух, раздражительность, придирчивость, фарисейство? Несомненно, народ Божий любил свою Библию. Они любили пророчество, любили закон и субботу. Но как они проявляли христианские добродетели? По-видимому, они нуждались в возрождении, совершаемом Святым Духом. В своем первом видении Елена Гарман Уайт получила предостережение для народа Божьего, чтобы они не уставали в служении и не потеряли из виду Иисуса. После разочарования малое стадо ожидало почти немедленного излития Святого Духа. Они надеялись испытать такое же сильное влияние, которое пережили в полуночном кличе, но развитие характера не поспевало в ногу с открывающимся светом. Они также не осознавали величия и громадных размеров предстоящей работы. В небольшой книге «Опыты и видения», опубликованной в 1851 году, мы читаем о серьезном призыве к возрождению. «Я видела, что многие пренебрегали приготовлением, ожидая времени отрады и позднего дождя, которые, по их мнению, сделают их способными устоять в день Господень и жить перед Его лицом. О, как многих я видела без защиты! Они упустили время своего приготовления, поэтому не могли получить подкрепление, которое необходимо всем для того, чтобы жить пред лицом святого Бога. Я видела, что никто из тех, кто не одержит победу над каждой своей слабостью, гордостью, эгоизмом, плотской похотью, над каждым неправедным словом и поступком, не получит отрады от лица Господня. В статье, помещенной в Review and Herald под заглавием «К братьям и сестрам», Елена Уайт подробно описывает холодное, формальное, лаодикийское состояние в церквах. И все, что она говорила тогда, в равной мере применимо и сегодня. 10 ноября 1855 года, после трехдневных общин собраний в Батл-Крике, Вестница Божья получила особый свет, касающийся малого стада. 10 ноября 1855 года, после трехдневных общих собраний в Батл-Крике, Вестница Божья получила особый свет, касающийся малого стада. Запись этого видения выразилась в написании памфлета, впоследствии превратившегося в первый из 10 томов свидетельств для церкви. Весть этого тома произвела долгожданное возрождение в церкви. Мне было показано, что Дух Божий постепенно оставляет церковь. Почти невозможно тронуть сердца многих только теорией истины. Истину должна сопровождать сила, только живое свидетельство может тронуть их. В среду церкви проникло возвышение, но должно быть больше смирения. Добавляя один земельный участок к другому, пренебрегая молитвой и угождая ненужным расходам, многие упустили из виду дух самоотречения. В последующем свидетельстве Елена Уайт с глубоким прискорбием говорила о все возрастающем сходстве с миром. «Когда я увидела ужасный факт, что народ Божий настолько сообразовался с миром, что нет никакой разницы, кроме звания христиан, между многими называющими себя учениками кроткого и смиренного Иисуса и неверующими, моя душа преисполнилась глубокой печалью. Я видела, что Иисус был изранен и публично осмеян». Как мы реагируем на такое свидетельство? Можем ли мы чувствовать себя самодовольными и спокойными, когда наши сердца должны разрываться от боли, ибо мы так позорим Христа перед миром? В первые годы Вести верующие считали себя филадельфийцами и приклеивали ярлык лаодикийцев другой группе адвентистов. Теперь они начали осознавать, что пророчество ссылалось на них. Журнал Review and Herald отразил всеобщее пробуждение, опубликовав за 14 месяцев более 300 статей о Лаодикии. И что характерно для публикации, большинство из внесших свой вклад – рядовые члены церкви. Все они применяли этот термин к остатку церкви. Ярким пламенем вспыхнул огонь возрождения. Но в своем самодовольстве многие лаодикийцы не нашли в себе никаких недостатков, чтобы раскаяться, к чему побуждала их Елена Уайт. Они упустили из виду светский дух, эгоизм и алчность, которые как раз съедали их духовную жизнь и серьезно ослабляли их свидетельство. Теплое состояние Лаодикийской церкви не произошло внезапно. Членам церкви не хватало веры, которая умаляет до тех пор, пока не получит Божьих благословений. Эта Божья церковь со своей стороны утратила веру, чтобы претендовать на помощь силы Божьей и чтобы бороться подобно Иакову. Она должна быть возрождена в сердцах народа Божьего. Пробуждение 1856-1858 годах ослабело со временем и заглохло. Весть к Лаодикии еще не достигла своей цели, еще не произошло ревностного покаяния, которое я желала увидеть и моя душа находилась в великом замешательстве. Чего ожидал народ? Почти все верили, что весть должна окончиться при громком кличе третьего ангела. Ее цель – пробудить народ Божий, раскрыть перед ним их грехи и отступления, привести к ревностному покаянию, получить одобрение пред лицом Иисуса и приготовить к громкому кличу третьего ангела. Эта ссылка открывает перед нами верный путь к получению позднего дождя. Прежде всего, покаяние, затем присутствие Иисуса в жизни, что представляет собой подготовленность к излитию Святого Духа. В конце 1850-х годов у верующих не было никаких учреждений, не было богатства и церковной организации, не было подготовительного служения проповедников. Всего этого не нужно было бы им, если бы они воцарили Христа в сердце. Но они настолько увлеклись учением, что упустили из виду Христа. В результате этого не произошло особого излития Святого Духа. Все же, когда Церковь, повинуясь советам истинного свидетеля, будет соответствовать определенному духовному состоянию, на нее и зальется благословение. Те, кто постоянно поднимались все выше и выше и выдерживали любой ценой каждое испытание и победили, повинуясь совету верного свидетеля, получат поздний дождь и приготовятся для изменения. В 1868 году прозвучал другой призыв о возрождении к возрастающей церкви. Елена Уайт говорила, что многие, исполнившись самодовольства и забыв о своем действительном положении, сделали своим идолом деньги. С большим волнением она восклицала: «О, какой страх должен объять их теперь, чтобы они могли иметь ясное представление о своем состоянии, чтобы Бог мог простить их согрешения и исцелить их отступление». Но ее глубокая печаль не была облегчена. «Я с тревогой ожидала, надеясь, что Бог ниспошлет на некоторых из них свой дух и употребит их как орудие праведности, чтобы пробудить и привести в порядок свою церковь. Я почти впала в отчаяние, наблюдая, как год за годом они все больше удалялись от простоты, которая, как показал мне Бог, должна характеризовать жизнь его последователей». Заключая 50 страниц призыва, Елена Уайт говорит: «Отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, чем тем, которые имели преимущество получить ясный свет и были ослеплены дьяволом до такой степени, что возомнили себя богатыми и угодными Богу, в то время как верный свидетель видит их несчастными, жалкими, нищими, слепыми и нагими». Бог не преуменьшает требований к своему народу. Хотя они являются самым чудесным народом во всем мире, но они не подготовлены, чтобы получить поздний дождь. И без сверхъестественной силы и помощи свыше они ничего не могут сделать, чтобы исправить свои ошибки. Только Дух Божий может даровать благодать, которая приготовит их нести последнюю весть Христа в силе позднего дождя. Должна ли Лаодикия страдать и оставаться в неопределенном состоянии? Нет. Положение обличаемых не превыше сил великого посредника. Хотя называющие себя последователями Христа находятся в печальном положении, но не в столь отчаянном состоянии, как неразумные девы. Отступившие церкви еще могут купить золото веры и любви, еще могут омыть свои одежды характера и убелить их кровью Агнца. В 1873 году вновь было дано прямое свидетельство истинного свидетеля. «Многие из народа Божьего обольщают себя, они нуждаются в смирении, прежде чем они осознают нужду в серьезных, настойчивых усилиях, чтобы получить драгоценные черты характера, как плод Святого Духа. Как народ, мы весьма нуждаемся в библейском смирении, терпении, вере и любви, самоотречении, бдительности и в духе жертвы. Лаодикия имеет всю полноту религии, в которой она нуждается, но не имеет всего, что Бог желает, чтобы она имела. Лаодикии недостает Святого Духа, наставляющего на всякую истину, все еще не приведшего ее к послушанию. Она жаждет получить силу позднего дождя, но не откликается на призыв Духа стремиться к приготовлению сердца, что сделало бы ее готовой к принятию обещанного излития Духа. Иисус сказал, что Он пошлет Духа, чтобы убедить во грехе, но Лаодикия сопротивляется исправлению. Она пренебрегает свидетельствами Духа, хотя на словах признает их богодухновенность. Она действует так, как если бы истинный свидетель преувеличивал серьезность заболевания. Лаодикия даже осмеливается сомневаться в диагнозе и отвергает предписанное средство лечения. При таких обстоятельствах как может Бог послать поздний дождь? Главная причина, почему народ Божий стал духовно слепым, таится в их неготовности принять исправление. Неверие в свидетельство омрачило их умы и закрыло доступ к свету Божьему, предусмотренному для его народа. Определенное свидетельство должно жить в церкви. В 1882 году была весть. «Я преисполнилась печалью. Прискорбные и дерзновенные грехи поселились в нашей среде. И несмотря на все это, бытует всеобщее мнение, что церковь преуспевает. Свидетельств не читают и не ценят должным образом». Многие ревностно участвуют в мирских безнравственных развлечениях, которые Слово Божье осуждает. С проявлением гордости и мирского честолюбия Дух Христа начал удаляться. Будет ли Церковь, зная свое истинное состояние перед Богом, искренне каяться и искать излитие Святого Духа? Мы читаем: «Обещанное излитие животворящего Духа Божьего – было и все еще остается великой надеждой народа Божьего. Это надежда и слава Сиона. В настоящее время духовного упадка служение Богу должно находиться в достойном положении эффективности и силы. Бог не оставил нас в неведении относительно конечного исхода. Лаодикия поднимется, чтобы возвысить мерило истины, и с силой будет возвещать ясную истину. Я слышала, как облеченные во всеоружие Божье говорили об истине с великой силой, и это принесло хорошие результаты. Я спросила о причине этой великой перемены, и ангел ответил: «Это поздний дождь, отрада от лица Господня, громкий клич третьего ангела». Призыв к Лаодикии о возрождении вызовет глубокое раскаяние. Возрождение приведет к глубокому сокрушению. В приготовлении к позднему дождю исчезнет теплое состояние церкви. Громкий клич третьего ангела будет сопровождать преобразующая сила. Превознесенный и воцаренный Христос будет царствовать в наших сердцах. Когда лаодикийская весть совершит работу покаяния, она будет провозглашена среди популярных церквей. Ко всем тем, кто считает себя верующими людьми, должно быть обращено предостережение, данное для последней церкви. Весть к Лаодикийской церкви, подобно отточенному обоюдоострому мечу, должна быть обращена ко всем церквам. Возвещать эту весть – это наша работа. Сделали ли мы все возможное с нашей стороны, чтобы церкви были предупреждены? Лаодикийская весть о наступлении времени жатвы, подобно огню по жневью, охватит всю землю. Когда народ Божий покается и воцарит в своем сердце Христа, Бог изольет на них свой дух в силе позднего дождя. В ожидании этого события не распахнете ли вы двери к возрождению вашей души?